Разговор с мудрецом.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». С нами Сергей Ервандович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». Сергей Ервандович, приветствуем вас.
Анечка, здравствуйте. Очень рад вас видеть.
Мы с вами, получается, открываем новый 2024 год, точно так же, как и закрывали его также вместе. Поэтому хотелось бы теперь о ближайших, может быть, отдаленных перспективах с вами поговорить. У Запада, у НАТО, с наскоку все-таки не получилось осуществить задуманное, вне всяких сомнений. И понятно, что на этом фоне начал поднимать голову и остальной мир, или часть того большого мира, с которой мы имеем дело, глобальный юг, Ближний Восток. И в этой связи хотелось бы сегодня с вами поговорить вот о чем. Означает ли вот это положение вещей, в котором мы сегодня пребываем, что мы должны, скажем так, в более решительное выступление, и какое в связи с этим десятилетие нам предстоит? Давайте сегодня об этом поговорим.
Нальчика, да, с большим удовольствием. Я считаю, что не мы выиграли в этом году, а украинцы проиграли вместе с Европой. В этом смысле мы выиграли. То есть произошло следующее. Мы столкнулись со специальным таким шоуменским идиотизмом при осуществлении некой стратегии, которая была выбрана. Если бы украинцы, да, если бы у моей тети были колеса, была бы не тетя, а дилижанс. Так вот, если бы украинцы не были, так сказать, тем, чем они являются, они бы непрерывно ныли, что им недостаточно поставили техники, что им нужно еще больше и больше всего, скрывали бы полностью то, где именно и как они будут наступать, не делали никаких широковещательных заявлений, да, и говорили бы о том, что враг хитер, коварен, огромен, и что весь Запад должен еще поднатужиться, капризничали и все прочее. И тогда бы они свели все в ничью год. Но это же господин Зеленский и все прочие, им же нужно было устроить настоящее рекламное развертывание своих будущих триумфальных успехов. Тут сложилось несколько факторов. Первый – это само это рекламное мышление. Вот мы как бы должны так расхвалить то, что будет дальше, и что именно мы будем говорить, и как мы будем на фоне этой рекламы выглядеть, важнее действия. Да? Нам уже важнее казаться, и нам уже не важно быть. Да? Вот эта рекламократия, она сыграла плохую службу украинским бандеровским нацистам. Это первое. Второе. Они в пределах этой рекламности значит, снизили свои запросы, удовлетворились тем, что им поставили, то есть взяли на себя всю ответственность за результат. Далее, они спутали Божий дар с яичницей. То есть они посмотрели на некоторые действительно очень прискорбные эксцессы, которые произошли под Харьковом, и сказали, вот так москали, так они всегда и будут. Они так ненавидят москалей, что они не могут им приписать никаких реальных качеств, которые, так сказать, требовали бы от них сдержанности. Например, вот этого пресловутого «русские медленно запрягают, но быстро ездят» и так далее. Они решили, значит, будет Харьков нон-стоп. Там ломанули успешно, и здесь ломанем, а еще у нас будет побольше всяких танков и так далее. Еще. Они абсолютно молятся на эту западную технику, которая, по большому счету, ну, мягко говоря, не ахти. Да? А они, так сказать, решили, что это волшебная таблетка. Вот они ее сейчас съедят, и тут у них пойдет уж музыка не та, запляшут лес и горы. Короче, они сделали столько идиотизмов по принципу обещания чудес, что когда вместо чудес вышел пшик, то они не просто свели к нулю свою результативность, они потерпели сокрушительное поражение в силу несоответствия результата со сделанной ими заявкой. Они этим себя нокаутировали. Мы здесь тоже постарались, и надо сказать, что и армия, и в целом страна сумели противопоставить как бы этому нахрапу нечто достаточно серьезное. Это касалось и внутриполитической ситуации, и действия войск, и вот этой оборонительной стратегии, и работы военно-промышленного комплекса, и финансовой системы, и многого другого. Но если бы они не заорали, что сейчас они одним махом семерых убивахом, да, то мы бы всего лишь свели к нулю все. А поскольку они орали как резаные, абсолютно непристойно, вне военной логики и прочего, то мы выиграли. Мы выиграли. Мы действительно очень много выиграли. И никакие наши частные горькие беды не могут собою подменить этого победительного результата, которому, повторю еще раз, мы в существенной степени обязаны украинскому идиотизму, клиническому шоуменству и каким-то очень неверным оценкам ситуации противника, завышение собственных возможностей, возможностей своих хозяев, занижение возможностей клятых москалей и так далее. Вот из этого соткалась наша победа, очень существенная. Потому что они ломанулись, они действительно потеряли очень много, они ничего не добились, они этим вызвали разочарование, потому что они слишком много пообещали, и теперь они напоминают старуху и старика у разбитого корыта из соответствующей бессмертной сказки Александра Сергеевича Пушкина. Это произошло. Это самый радостный из всех результатов. Но сводить все к нему и переходить от него к логике избыточного экстатического нашего победительства, как мне кажется, крайне преждевременно. Потому что украинцы сейчас примут определенную стратегию, и мы уже более-менее понимаем, какую. Они сами перейдут в оборону, причем в глухую. Если у них хватит ума, то где-то, наоборот, сдадут какие-то позиции. Но идиот этот по фамилии Зеленский, он же мыслит-то только пиаром, поэтому, возможно, он не даст это военным сделать. Будет еще хуже. Они как бы перейдут, тем не менее, в глухую оборону. А их хозяева находятся в очень специфической ситуации, которую надо понять. Хозяева, американцы, европейцы и прочие, не отказались от поддержки Украины. Это неправда. Это попытка наших сил, которые, с одной стороны, такие вот шапкозакидательские, а с другой стороны, просто такие, которые все время хотят о чем-нибудь договориться, выдать желаемое за действительное. Никто не отказался от помощи Украины. Дело совершенно в другом. Дело в том, что республиканцы категорически настаивают в Соединенных Штатах на необходимости построить ужасно дорогую и беспрецедентную стену между Соединенными Штатами и Мексикой, потому что в противном случае их заваливает нелегальная миграция. Это безумно дорогой проект, очень трудоемкий и так далее. Но дело не в этом. Это бы все было бы ничего. Они бы справились. А дело в том, что этот проект категорически не устраивает электорат демократической партии, состоящий в существенной степени из латиносов, цветного населения, вот этих маргиналов, которым надо потакать. Не хотят, чтобы была стена. У них за стеной родственники.
Мы продолжаем беседу. С нами Сергей Ервандович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер, лидер движения «Суть времени». Сергей Ервандович, мы остановились на теме столкновения электората республиканской партии, демократической партии там, у них, в Соединенных Штатах Америки. И, исходя из этого, судя по мысли вашей, будут дальше конфигурироваться события.
Значит, да, это главное обстоятельство. Эти электорат Байдена, его существенная часть, вот эта цветная, да, не белые англосаксонские протестанты, а другие, как бы, контингенты, совсем другие, так скажем, да, у них родственники по ту сторону этой самой готовящейся стены. И они хотят, чтобы родственники проезжали по хорошей дороге с минимальными препятствиями, а они натыкались на стену. И они Байдену эту стену не простят, если он ее подпишет. А республиканцы говорят просто: мы все подпишем по Украине. Все деньги будут, вы не беспокойтесь. И на Израиль, и на Украину, и на Тайвань. Все найдется. Деньги печатаем, так сказать. Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Все будет путем. Только вы нам стену дайте. Стену. Потому что наш электорат, вот этот англосаксонский, белый и прочее, хочет огородиться стеной. А если вы нам не дадите стену, то мы вам не дадим того, что вам надо. Соответственно, это как бы два ослика уперлись на мосту и бодаются друг с другом, да? Или козлика, да? Кто из них первый упадет в реку, это отдельный вопрос. Это очень выгодное для нас обстоятельство, потому что сообразно этому обстоятельству, я бы назвал его обстоятельством номер один, финансирование Украины остановлено американцами, да? Есть обстоятельство номер два, которое заключается в том, что все эти западные массы, которые тоже должны что-то выбирать, этот западный потребительский класс, единый тут, что цветной, что белый, он мыслит просто: зачем мы будем давать деньги каким-то чужим, если можем их сами съесть и что-нибудь этакое сделать, пособие увеличить, там, медицину там еще откорректировать, совершить какие-нибудь действия для нас. А нас убеждают, что мы вместо этого должны каких-то чужих непрерывно финансировать. Вот тут начинается каприз. А те еще и не выигрывают и так далее. Этот каприз перекрывается очень просто в перспективе. Говорится капризному избирателю следующее. А давайте мы ужасных русских орков, хуже которых никого нет, ни ислам, ни китайцы, самые страшные в мире люди, эти орки, еще и криминальные и прочее, давайте им их натурально ограбим, что для нас дело привычное. Хапнем у них в сумме, может быть, под полтриллиона или больше, это как считать, да? Часть денег возьмем себе, а часть денег отдадим на Украину, то есть тоже возьмем себе, своему военно-промышленному комплексу, и будем воевать за счет русских руками украинцев. Во какой райский вариант! Тогда им в ответ говорят: а можно тут так заиграться, что финансовая система рухнет. Это красные линии. Ну, уже были эти красные линии, говорят, были красные линии то по танкам, то по какому-то дальнобойному орудию, но уже нет их, и этих линий не будет. Давайте их переступим. И, конечно, переступят. Во-первых, потому что красные линии для того и существуют, чтобы их переступать, а это во-первых. А во-вторых, потому что очень хочется грабить. Да? Поэтому рано или поздно эта украинская проблема будет решена. На время же они перейдут в глухую оборону, но поскольку этой глухой обороны мало, то возникла новая стратегия, которую сначала излагал Залужный, а потом уже излагали и другие. Да? Стратегия состоит в том, чтобы дестабилизировать Россию изнутри с помощью своих военных действий. А для этого военные действия надо перенести точечно и локально на территорию России. И, в принципе, поскольку речь идет о том, чтобы создать максимум дискомфорта для мирного обывательского российского населения, которого тоже много, мы тоже до последнего времени строили потребительское общество, очень чувствительное к разного рода военным дискомфортам. Для этого надо бить по этому обывателю. Не по военным русским заводам, которых слишком много, чтобы их выбить, и на которых, так сказать, кишка тонка, а по каким-нибудь каткам, гипермаркетам, еще бог знает чему, да? С тем, чтобы русский обыватель взволновался в ответ на это и начал говорить фе власти. А тут еще и выборы Путина. Эта стратегия, маленькая почеркушка, в которой называется «Белгород», она явно принята на вооружение. И вообще-то говоря, Анечка, в мире она называется террористической. Специальное уничтожение мирного населения для дестабилизации внутриполитической ситуации – это терроризм. Что и было сказано, как президентом, который сказал, да у меня там внутри все кипит, но так же нельзя, как и другими людьми. На это был ответ. Европейский, французский и прочий, американский и другой. Ответ был, что это законные действия украинской власти. Да? Возникает вопрос, а чего вы так воете по поводу того, что там Нетаньяху, этот самый газу-то, как бы слишком сильно мирное население в ней ущемляет? Ответ не прямой, но ясный. Так кто газа, то исламское уважаемое население, с которым нам надо считаться, а то чудовищные русские орки, которых надо мочить без правил, как угодно. Мы увидели это явственно, это можно было увидеть и раньше, но теперь уже это нельзя не увидеть. А значит, терроризм вот такого типа с ударами, наносимые преступно бандеровским государством по нашему мирному населению, будет усиливаться. А для него не нужно 30 миллиардов долларов, да? Для него нужно изделий определенных, очень разных и имеющихся, с дальностью полета 500, 700, 1000, 2000 и 3000 километров. Их достаточно. И их поставят.
Сергей Ирванович, но получается, та самая война, которую наши враги-западники не собираются заканчивать в отношении нас, она будет продолжена даже несмотря на то, что средств, как они сами признаются, не хватает. Каким способом все это, как мы видим, преобразуется в терроризм такой? Простой, понятный, старый добрый, можно даже так сказать. И здесь, конечно же, становится понятно, каким образом они и выстраивали ту самую стратегию, которая позволяет даже при отсутствии необходимого количества финансовых средств и боеприпасов, техники и так далее и тому подобное, вести против нас войну на протяжении довольно длительного времени. Так выходит? Это вот та перспектива, с которой мы, судя по всему, столкнулись не только вот сегодня и сейчас, но и то, что нас ожидает в ближайшее время.
Да, это перспектива. Это будет главное направление. А на следующем этапе они развяжут эти узлы. Они все равно ограбят русских. Ограбят. Чуть раньше, чуть позже. Им очень хочется. Если нельзя, но очень хочется, то можно, да? И они развяжут этот узел с финансированием. Ворон ворону глаз не выклюет. Они в итоге договорятся о том, как им это все как бы оплачивать. Ну, будет это происходить не в январе, так в феврале. Не в феврале, так в марте. Все это будет. А до тех пор будут поставляться изделия все с большей дальнобойностью, нацеленные на мирное население, неядерные, подчеркиваю, неядерные. Этого никто не хочет, да? Но с очень большой убойной силой. И направляться они будут не на заводы, не на военные части, не на полигоны, а на те точки, где можно убить как можно больше именно гражданского населения. И будет это происходить. При олимпийском спокойствии всяких там любителей прав населения, ревнителей правила ведения войн, всех экстазников, которые орут даже про то, что в Газе плохо себя ведут. В Газе себя вести плохо нельзя, а в Белгороде можно и даже нужно, потому что вот так относятся к нам. И мы это должны учесть. А если так к нам относятся, то нам надо действовать сообразно этому отношению и этой логике. А эти действия тоже многомерны. С одной стороны, надо просто терпеливо, настойчиво и совсем в мобилизационном режиме укреплять противовоздушную оборону. И перестать, что я могу сказать? Завязывать надо. Привычно, но не надо, потому что стрёмная ситуация. И когда понимает русский человек, что стрёмная ситуация, то он берет на окорот. Хватит, добухались. Да? Это первое. Просто по поведению. Второе. Надо укреплять это самое ПВО. Просто все для ПВО, все для защиты. Укреплять его по-настоящему. Что требует, с одной стороны, технических средств, вложения денег, развертывания промышленного потенциала. Как-то это делается, но надо делать больше. А с другой стороны, вот этой кадровой мобилизованности, этого постоянного ощущения, да, что ты бухнешь, а дети окажутся убитыми или с оторванными руками и ногами. Вот этой новой психологической ситуации. Раз, да, это нужно сделать. И второе, нужно все более и более приводить в соответствие то, что происходит у нас в тылу, да, с тем, что происходит у нас на фронте. Это может называться специальная операция или нет, все уже привыкли, кому-то так хочется, я не буду это обсуждать. С моей точки зрения, специальная операция проводится на расстоянии многих тысяч километров от своей основной территории. Да? Где-нибудь в Афганистане, в Сирии или где-нибудь еще там, во Вьетнаме, да? А не у себя под боком. Во-вторых, уже действия перенесены на нашу территорию. Третье. Мы уже понимаем, что первые шаги к участию в террористических действиях, несущих нам горе, кровь и нестабильность, начали принимать буквально части НАТО. Это уже не только снабжение средствами украинских преступников, это и участие в террористическом преступлении. Да? А когда даже первые шаги в этом направлении делаются, то начать-то шаги делать трудно, страшно. А потом начинается такое, знаете, неглиже с отвагой. И какие будут следующие шаги, мы твердо не знаем. А это уже адресует к деятельности нашего космоса военного. Да? К деятельности нашего тыла. Потому что нужно так работать, чтобы оптимизация была не праздничности, да, и комфорта на нашей территории, а нашей безопасности. В условиях, назовите это как угодно, но в условиях конфликта, который уже несет нам издержки на нашей территории. К этому надо перейти. Это надо объяснить. Объяснить это на языке, который был до сих пор, да, согласно которому вы тут на нашей территории гуляете, как гуляли, а там будет война. Уже нельзя. Нам надо будет мучительно, терпеливо и талантливо перестраивать политическую лингвистику, идеологию, информацию, пропаганду. И, наконец, все это на какое-то время будет достаточно, а потом выяснится, что хотя наша реальность и оказалась не такой плохой, не такой антивоенной, я бы сказал, как можно было предположить, но она и недостаточно военная. А события будут развиваться дальше. Если действительно решение ограбить русских чудовищных будет принято, и их ограбят, наша власть не сможет не ответить. Риторика, согласно которой вот они такие преступники и разрушают мировые финансы, а мы не будем, не станет убедительной, когда всерьез все будет ограблено. Ответ приведет к новым внешнеполитическим действиям, которые, тем не менее, сумеют еще усугубить конфронтационность между нами и Западом. И еще дальше отодвинуть все эти слова о том, что они перебесятся, что мы с ними снова договоримся, что они вот-вот сдадутся и так далее. Отдельно надо обсудить фактор Трампа. Я бы сказал следующее. На Трампа надейся, а сам не плашай. Трамп придет или не придет к власти в зависимости от того, что решит ядро американского политического класса. Оно либо этого Трампа через губу и с огромным отвращением купит на корню, и тогда к власти приведет по необходимости. Но он будет танцевать под дудку этого ядра правящего класса. Либо оно его завалит и останется при, так сказать, сомнительном президенте, с которым, так сказать, стратегическую кашу не сваришь, а варить вроде надо. Что именно выберет ядро политического класса, оно само еще не знает. По этому поводу идут сейчас интенсивные консультации и проверки, насколько, если Трампа купить на корню, он потом обязательства выполнит. А тут вступают в силу эксперты, очень сильно связанные с ядром американского правящего класса. И эти эксперты, крайне высокопоставленные, говорят, что Трамп, возможно, будет поддерживать Украину даже больше, чем Байден. Что абсолютно нет гарантии, что Трамп не будет поддерживать Украину. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали – НАТО. Да? Если Трамп действительно начнет разваливать НАТО, то это значит, что ему на это дадут отмашку. Но если будут разваливать НАТО, то мы окажемся не в лучшей, а в худшей ситуации. Потому что с НАТО у нас может быть только ядерная война, а этой войны не будет. Пока что не будет. Это на следующих этапах. А сейчас с НАТО может быть только ядерная война, а раз так и ядерная война недопустима, то НАТО оказывается сдерживающим фактором. Да? Но если этот сдерживающий фактор исчезнет, то появятся кандидаты на такие же конвенциональные средние войны, которым будут добавляться конвенциональная средняя война на Украине. А как потянут или нет американцы несколько таких разогревающихся котлов, это один вопрос. А вот потянем ли мы, это тоже другой вопрос. У нас в перспективе нет ничего, кроме необходимости медленно, оберегая существующую реальность, осторожно, настойчиво и стратегически реальность менять. Потому что в перспективе у нас не улучшение всего этого, не переход к новой идиллии или умеренному сотрудничеству с Западом. В перспективе у нас ухудшение отношений. А теперь представим себе стратегически последнее. Что действительно типа все-таки начинает побеждать некая концепция многополярного мира. Да? Пока что, честно говоря, до этого как до Луны. Американцы из своих когтей однополярный мир не выпустят, а когда начнут выпускать, то перед этим долбанут ядерным оружием. А раз не переходят к этому, значит, еще считают, что они в когтях держит этот однополярный мир. Но предположим, что это жуткая-жуткая пакость, которая называется однополярный мир, возьмет и рухнет. Кто сказал, что на руинах этой жуткой пакости не возникнет очень неприятный мир, хотя и не такой жуткий? Кто сказал, что этого не будет? Что такое многополярный мир? Это когда идут разборки всех со всеми. Я буду перечислять все разборки, которые пойдут всюду в свободном режиме. Их будет много. Единственный мир, который действительно долго держал равновесие, это ядерный, биполярный, идеологически биполярный, геополитически биполярный, историосовски биполярный мир, который назывался «Холодная война между СССР и США». Вот этот мир был более-менее устойчив с его зонами влияния и так далее. Но к нему-то не переходят. А если переходят не к нему, то даже если представить себе, что однополярный мир рухнет, он просто ведет в ад, в абсолютное зло, в античеловечность. Да? Вот если он рухнет, то по ту сторону этого обрушения, до которого пока, повторяю, так же далеко, как до Луны, по ту сторону этого обрушения, будет очень много неприятностей, к которым надо готовиться. Поэтому, как бы то ни было, надо понять быстрее, что мы по всем понятиям тактическим, стратегическим и суперстратегическим должны переходить к модели очень военизированной России, которая не противоречит ни человеческому существованию на территории, наоборот, это существование может быть достаточно счастливым, ни требует никаких пустых прилавков, ни требует никаких этих затягиваний поясов. Оно требует другой жизни с точки зрения мировоззрения наших граждан, другой идеологии, другой образовательной системы, другой науки, другой промышленности и, конечно, отсутствие очень многих вот этих вот, ну, увлекательных потребительских прибамбасов, которые должны уйти. По мне так это хорошо. Но даже те, кто считает это плохо, от этого все равно придется отказываться. Враг не дремлет. Он нас не предаст. Он нас заставит от этого отказаться. И это, в принципе, если к этому относиться не с унынием и не со слезами огорчения, а как к новому, суровому и красивому бытию. Это может дать России шансы на совсем новую жизнь. Но к этому надо готовиться, и нужно все время удерживать баланс между сохранением реального потенциала, который бесконечно дорог в условиях крупного конфликта, и превращением существующей реальности в реальность качественно новую, гораздо более военно-мобилизационную, и одновременно с этим никакого отношения к каким-то паническим крикам о том, что там как бы пушки вместо масла не имеющие.
Сергей Ервандович, вот то самое состояние перехода, о котором вы только что сказали, это ведь непростое состояние, и на самом деле, мне кажется, оно может характеризоваться даже в какой-то степени ломкой. Можно, наверное, и так сказать. Вот когда мы вынуждены в силу исторических обстоятельств отказаться от той парадигмы общества потребления и перейти в состояние мобилизационное, вот как, по-вашему, вот в нынешних условиях, в которые мы сегодня попали, как много времени этот переход может занять, и насколько это действительно тяжело или, напротив, не тяжело сделать?
Этот переход состоит из нескольких компонентов. Вы уж как минимум, мои дорогие, хотя бы на территории все более военизированного Крыма, в отдельных его райских точках, не запрещайте петь военные песни на мероприятиях, имеющих государственное слагаемое. Мы живем в военное время, и петь военные песни в это время запретить может только клинический идиот и неврастенник. Вы эту неврастеническую защиту от того, что время военное, снимите, да? Вы верните в культуру то, что в ней было наиболее сильного, да? Она всегда была соответствующей державно-военной. Все это должно, по крайней мере, находиться в состоянии отсутствия случайно возмутительных рогаток, значение которых я не хочу преувеличивать, но и преуменьшать его не надо, ибо каждый такой мелкий шарик будет надуваться цепсой и всеми остальными. Это раз. Второе. Вся система существования населения с оглядкой на возможности нанесения ударов по населению, требующих там, ну, и работы ПВО, и одновременно с этим какой-то, так сказать, правильной деятельности самого населения, и отсутствие всех этих избыточно клубящихся скоплений и всего остального. Это тоже должно быть сделано. Третье. Я считаю, что с этой голой вечеринкой, с которой мы с вами обсуждали, как-то обошлись. А тут надо бить по рукам очень сильно. Потому что надо понимать, что наша политическая стабильность держится на том, как именно ведет себя задетый войною электорат. И что этого электората в разной степени задетого войною уже не 3 и не 5 миллионов, а скорее 10, ну, может быть, 8. И он вполне может сказать свое слово, потому что говорить он это слово будет не только с помощью электорального поведения, что, в принципе, тоже существенно, но и с помощью всего того, что уже мы вкусили с эксцессом Вагнера. Это главная опасность, и ей нельзя пренебрегать. Второй раз это повториться не должно. Тут нужно очень внимательно следить за происходящим, чтобы не было поводов для того, чтобы взбухнуть. За этими поводами надо следить денно и ношно, и не бюрократически вяло, а мобилизационно, понимая, что вопрос жизни и смерти. Далее нам, конечно, нужна другая армия, и здесь мы перед развилкой. Традиционно мы привыкли осуществлять мобилизацию. Но если мы все-таки за десятилетия слишком сильно сдвинули общество в потребительскую сторону, то мобилизация не является оптимальной, и, как показали действия уже сейчас, возможность перехода к очень масштабной профессиональной армии тоже существует. В той реальности, которая нами выстроена, мы можем себе позволить тут многое. Но не разоримся мы немедленно и полностью, если отсчет оплаты профессиональных военных начнется с 400 тысяч в месяц рублей, сопровождаться соответствующей жилплощадью, там, инфраструктурой жизни, а также постепенным превращением нашего военно-промышленного комплекса в тот военно-промышленный комплекс, который нам нужен будет в будущие десятилетия. Дальше возникнут еще несколько слагаемых. И все они решаемы без истерик, катастроф, потрясений и всего остального. А те, кого это не устраивают, должны как бы исполнить номер под названием «Летите, голуби, летите». И тогда наступит здоровая жизнь, в которой нас не уничтожат.
Сергей Ирванович, спасибо вам большое за эту беседу. До новых встреч в нашем эфире. Прощаемся. Сергей Ирванович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени» был сегодня с нами в программе «Разговор с мудрецом».